эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 10 ноября, воскресенье. Схенвали, Тбилиси, Сухуми, 21 час, в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе «Армяно-турецкие перспективы». Новая кара за похищение невест в Ингушетии. Возможен ли переломный момент на женевских переговорах? Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии «Любовь Баматова».
В главных новостях: Тегеран не намерен отказываться от ядерной программы. В Сирии между властями и повстанцами достигнуто соглашение о перемирии. Москва и Гаага пока не нашли дипломатического решения по делу Arctic Sunrise. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран не намерен отказываться от ядерной программы, включая процесс обогащения урана. Как передает иранское агентство ИСНА, Рухани, выступая в воскресенье перед парламентом страны, сказал, что это красная черта, которую нельзя перейти. Он отметил, что Тегеран продолжит ядерные разработки в рамках международных договоренностей, включая проведение обогащения урана на территории страны. В субботу в Женеве завершились международные переговоры по иранской ядерной программе, которые не привели к заключению какого-либо соглашения. Как заявила на пресс-конференции верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон, на нынешнем этапе консультаций удалось достичь значительного прогресса по конкретным вопросам, но остаются разногласия. Эштон добавила, что переговоры продолжатся 20 ноября. Госсекретарь США Джон Керри также заявил, что на последнем раунде переговоров удалось добиться значительного прогресса. Вместе с тем он отметил, что окно для решения иранского ядерного кризиса путем дипломатии не может быть открыто постоянно. В Сирии между властями и повстанцами достигнуто соглашение о перемирии с целью создания условий для доставки продуктов и предметов первой необходимости жителям пригорода Дамаска-Куцая. Об этом сообщает базирующийся в Великобритании Сирийский центр по наблюдению за правами человека. Контролируемый повстанцами населенный пункт Куцая с октября находится в состоянии блокады, установленной правительственными силами. В Стамбуле второй день продолжается заседание сирийской оппозиции. Участники встречи намерены принять решение об участии на мирной конференции «Женева-2» по урегулированию конфликта в Сирии. Сирийская национальная коалиция требует отставки президента Сирии Башара Асада в качестве условия присоединения представителей этой организации к женевской встрече. Дата проведения международной конференции пока не установлена. ООН, США и Россия надеются, что она сможет состояться до конца года.
Эхо Кавказа. Новости.
Москва и Гаага пока не нашли дипломатического решения по делу Arctic Sunrise, но намерены сделать это в ближайшие недели. Об этом в интервью РИА Новости заявил находящийся с визитом в Москве глава МИД Нидерландов Франц Тиммерманс. По его словам, стороны продолжат тесные контакты, чтобы убедиться в возможности дипломатического решения возникшего конфликта. В октябре власти Нидерландов инициировали в суде по морскому праву в Гамбурге международное разбирательство в отношении России в связи с задержанием судна российскими властями. Россия, в свою очередь, заявила, что неоднократно за последние полтора года обращалась к нидерландским властям с просьбой пресечь действия судна «Arctic Sunrise» и отказалась участвовать в слушаниях. Судно «Greenpeace Arctic Sunrise» 19 сентября было задержано в Печорском море за попытку находившихся на нем активистов провести акцию протеста против добычи нефти на платформе «Приразломная». Коалиция «Демократический Петербург» провела 10 ноября серию одиночных пикетов на Невском проспекте с требованием провести расследование преступлений на почве ненависти, передает Татьяна Вольская.
Погромы позорят Россию. Терпимость к нацизму ведет страну к катастрофе. Полтавченко, не допусти хрустальную ночь. Вечер уже наступил. Требуем расследования преступлений ненависти. Я не хочу, чтобы моих друзей геев избивали. С такими плакатами вышли на Невский проспект активисты коалиции «Демократический Петербург». Общий лозунг акции «Остановим насилие». Эта акция была задумана как ответ на всплеск насилия в Петербурге. Одна из организаторов пикетов, Наталья Цымбалова, стояла на Невском с плакатом «Депутат Милонов должен отвечать за разжигание ненависти» по статье 282. Всего в серии одиночных пикетов на Невском проспекте приняли участие более 50 человек. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На Филиппинах в пострадавших от тайфуна Хайян районах, по данным МИД и Ростуризма, могли находиться от 110 до 150 россиян. Пока нет информации, есть ли среди них пострадавшие. Об этом сегодня сообщил представитель МЧС. Евросоюз выделил 3 миллиона евро на оказание экстренной помощи пострадавшим от тайфуна на Филиппинах. По данным властей, в провинции разрушены более 70% домов и других строений. Правительство страны на данный момент официально подтвердило гибель нескольких сотен человек.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. И традиционно начинают программу «Хорошие новости из Чечни» от представителя Совета правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова.
Из Чечни только хорошие новости. Новость здесь любой человек может искать справедливость, в том числе и в суде. Другое дело, что искать и найти – две большие разницы. А искать можно очень долго. Среди тех, кто пытается искать правду в суде, есть и русские жители Грозного, когда-то лет 15-20 назад лишившиеся своего жилья. Как именно лишившиеся? Наверное, это сегодня проще понять не в Грозном, а в Москве, где идет охота на понаехавших. Оказывается, это они, понаехавшие, во всем виноваты. А мы, исконно-подсконное историческое население, право и имеем право. Появляются замечательные ученые, проповедующие древность и праведность одного народа и совсем противоположные качества других народов. Большинство, пусть относительное население, проникается этими идеями. Сложными восстановлением исторической справедливости рвутся к власти политики. Вместе с гневными филиппиками против, чуть не сказал, жуликов и воров. Нет, тогда речь шла о крохоборах. Именно о крохоборах. Так вот, все эти прекрасные лозунги хороши на пути к власти. А темпераментная молодежь с ножами уже терроризирует и режет понаехавших. А полиция, в общем, склонна симпатизировать этой этнически правильной молодежи. Ребятам с нашего двора, а не их жертвам. А конкретным бизнесменам, совмещающим бизнес с национально окрашенной политикой, это помогает управлять нежелательным меньшинством, работающим на стройках. Или меньшинством, обладающим недвижимым имуществом. Собственно, киргизы, таджики и прочие нелегальные мигранты в современной Москве отличаются от невойнахского населения в независимой Чечне прежде всего отсутствием недвижимости. Тут на меня могут обидеться люди, которые ничего плохого не делали и не делают, не устраивают белый вагон в сегодняшней Москве и не претендовали на чужие квартиры в Грозном. Да, друзья, мы ничего такого плохого не делали. Мы ничего не делали. Но мы не есть то самое молчащее большинство, которое позволяет меньшинству творить мерзости, ничего не опасается. А потом приходит ангел Господний, и ты пытаешься перечислить им имена праведников, ради которых не стоит разрушать этот город. Или совсем не ангела, но твой город все равно уже лежит в руинах. Теперь-то город отстроен, да так, что молодые прокуроры не верят, что когда-то было иначе. И согласитесь, это всегда хорошая новость. И жители республики, вынужденно покинувшие ее в предыдущие годы, но не отказавшиеся от своего жилья, пытаются вернуть свою собственность и получить квартиры в домах, построенных заново. Как правило, не получается. Их квартиры заняты новыми жильцами. Кто-то выправил себе подложный документ, кто-то дал взятку в администрации, всякое бывает. Но есть суд, куда можно обратиться за справедливостью. 31 октября в заводском районном суде Грозного прошло очередное заседание по иску Людмилы Павловны Станишевской, которая с помощью правозащитного центра «Мемориал» пытается восстановить свои права на квартиру. Без особого, впрочем, успеха. Суды в таких случаях нередко становятся на сторону нынешних обитателей жилплощади. Возможно, потому что они связаны с сотрудниками администрации, заселившими новых жильцов, родством и общими интересами. Станишевская когда-то жила в хорошем месте, в доме 5 по улице Розовой, Люксембург. С 93-го года эта квартира была у нее в собственности. А в 99-м году, с началом Второй Чеченской, Станишевская, как тысячи и тысячи грозненцев, стала беженцем. Жила в Беларуси, но правоустанавливающие документы на жилье в Чечне сохранила. Когда война утихла, пыталась через знакомых выяснить, что с квартирой. Выяснила, там живут какие-то люди. Очень уверенные в себе люди. Способные на вопрос, а что вы здесь делаете, ответить угрозами. С лета 12-го года дело Станишевской в суде ведет юрист «Мемориала». Нынешняя обитательница квартиры, Табарка Кагирова, якобы владеет ею по договору купли-продажи от ноября 2000 года. Договор этот ни в суд, ни в БТИ представлен не был. Не ходит в суд и сама Кагирова. За полгода на заседание назначались много раз, но каждый раз ответчица либо не являлась, либо просила отложить разбирательство, поскольку не может установить нахождение важного свидетеля. Зато от ее имени пришли двое вооруженных мужчин, не в суд, а к мемориальскому юристу, представляющему интересы Станишевской. 14 февраля 2013 года было, наконец, вынесено заочное решение, и их Людмила Станишевская был полностью удовлетворен. В марте, по заявлению Кагирова, это решение было отменено. Дело непонятно почему, был другой судья, а о дате заседания мемориальского юриста не известили. Не известили о следующем апрельском заседании, где судья оставил иск Станишевской для рассмотрения. Юрист это обжаловал. Не будем утомлять слушателей деталями. Теперь уже Кагирова требует признать недействительными документы Станишевской. Точно ли они были оформлены в 93-м году? 31 октября 2013 года суд назначает на этот счет уже вторую экспертизу. И конца края этому не видно. Однако скажите мне, что лучше? Множественные ножевые ранения? Нет, это про Москву и таджиков, а не про грозные русских. Что лучше, граната в окно или судебная волокита? Конечно, судебная волокита. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Эхо Кавказа».
Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу 7 ноября сделал заявление относительно перспектив открытия границы с Арменией. Выступая на заседании парламентской комиссии по международным делам, он обозначил политическое условие для этого шага. По словам министра, граница будет открыта лишь тогда, когда Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы будут возвращены под контроль Азербайджана. Чем мотивировано заявление турецкого министра и означает ли оно попытку возобновить диалог с Ереваном? Размышляет политолог Сергей Маркедонов.
Выступление Ахмета Давутоглу производит двойственное впечатление. С одной стороны, ничего нового глава МИД Турецкой Республики не сказал. Фактически он озвучил ту позицию официальной Анкары, которая во многом и способствовала переходу армяно-турецкой нормализации в фазу застоя. Напомню, что сам процесс диалога между Арменией и Турцией стал возможным потому, что предварительные условия увязывания прогресса в двусторонних отношениях с урегулированием Нагорно-Карабахского конфликта не были предметом обсуждения. Огромным напряжением дипломатических усилий страны-посредники смогли добиться того, чтобы карабахские пункты не попали в цюрихские протоколы, подписанные в октябре 2009 года. Но как только проблема Нагорного Карабаха стала рассматриваться в одном пакете с армяно-турецкими отношениями, процесс нормализации остановился. С другой стороны, турецкий министр, выступая на заседании профильной парламентской комиссии, поделился с депутатами информацией о подготовительных строительных работах по возведению КПП на границе между Арменией и Турцией. Таким образом, Давутоглу дал понять, что открытие межгосударственного рубежа с проблемным соседом не только теоретически изучается и обсуждается. В этом направлении ведется определенная работа. Но в какой степени она может увенчаться успехом? Некоторое оживление дискуссии по поводу перспектив армяно-турецких отношений осенью нынешнего года не выглядит случайностью. В следующем году будет отмечаться 100 лет с начала Первой мировой войны, которая стала фатальной для Османской империи и дала толчок будущему национальному республиканскому проекту Турции. Еще через год и в Турции, и в Армении будут говорить о трагических событиях 1915 года. Для Республики Армения и многочисленной армянской диаспоры это геноцид. У турецких политиков, историков и журналистов есть свое объяснение событиям столетней давности. Как бы то ни было, а обращение к историческому прошлому актуализирует сегодняшние реалии. А они далеко не блестящие, если говорить об отношениях двух соседей – Турции и Армении. Сухопутная граница закрыта, начиная с 1993 года. Нет железнодорожного сообщения. Армения исключена из многих региональных проектов с участием Турции, Грузии и Азербайджана. И в Нагорно-Карабахском конфликте Анкара поддерживает своего стратегического союзника Баку. Все попытки обойти стороной этот сюжет, предпринимаемый Ереваном, а также странами-посредниками в процессе нормализации, не увенчались успехом. Но Турция не готова к разъединению двух тем по многим причинам, и не только геополитического, но и внутреннего порядка. В стране проживает немало выходцев из Азербайджана, а также людей, имеющих азербайджанских предков. Это голоса избирателей, общественные организации. В последнее время в Турции обращение к своим историческим корням не стало ограничиваться государством. СМИ. Не только Эрдоган и Давутоглу, но и любые другие политики на их месте не смогли бы игнорировать этот фактор. Если же говорить об Армении, то борьба за самоопределение Нагорного Карабаха стала одним из стержней постсоветской государственности этой республики. Во многом сам ее выход из состава СССР был предопределен разночтениями с Кремлем относительно статуса спорной автономии. Надеяться на то, что политическая элита Армении выберет открытую границу с Турцией ценой отказа от поддержки Нагорно-Карабахской республики, вряд ли возможно. Политические издержки такого шага слишком очевидны, чтобы всерьез об этом говорить. Какой же смысл инициировать обсуждение возможных путей двусторонней нормализации? Во-первых, Анкара стремится выстроить свою позитивную программу действий на армянском направлении и пытается сделать это заблаговременно. Не надо быть Кассандрой, чтобы понять, общественное мнение на Западе, ближе к 2015 году, будет поднимать вопрос о новом имидже Турции и ее соответствии стандартам Евросоюза. В этом плане Анкара стремится продемонстрировать наличие собственной мотивации к улучшению двусторонних отношений с Арменией. Во-вторых, на саму нормализацию есть определенный запрос. Естественно, не ценой уступок и ущемления своих национальных интересов. Отсюда и готовность прощупать почву, посмотреть реакцию ключевых игроков и, что называется, сверить часы. Думается, ближе к 2014 и особенно 2015 году время от времени нечто схожее будет звучать из уст представителей Турецкой Республики. Не только министров, но и депутатов, а также влиятельных экспертов. Впрочем, далеко не факт, что все это приведет к конкретным итогам. Сами же результаты не в последнюю очередь будут зависеть от Нагорно-Карабахской динамики, которую не следует терять из виду. Сергей Маркедонов, Россия, Москва.
На прошедшей в субботу исламской конференции в Ингушетии духовные лидеры и представители общественности приняли решение бороться с практикой похищения невест с помощью высоких денежных штрафов. Так, похитителю придется не только ответить по закону, но и выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей, а его сообщники и духовное лицо, осветившее брак, вынуждены будут внести в доход государства по 100 тысяч рублей. Но все эти меры бессмысленны, поскольку сама система власти является источником беззакония, считает наш обозреватель Магомед Тариев.
Пока Юнусбек Евкуров остается у власти, количество похищений невест и объем традиционного насилия будут только расти. Существует прямая связь между дикими выходками ингушей и той моделью власти, которую внедрил Кремль в Ингушетии. Евкуров отнюдь не хозяин республики, он не был избран, то есть облечен доверием людей. Глава Ингушетии – посланник, чиновник, назначенный центром, а следовательно, связь между ним и обществом можно считать крайне условной. Население республики с этим печальным фактом ничего сделать не может. Оно лишь право наблюдать за тем, как первое лицо и его окружение попирают закон, действуя так, как будто они являются захватчиками. Однако кое-что люди все же могут. Если не работает система современного права, а жизнь должна хоть чем-то регулироваться, то в образовавшемся правовом вакууме начинает действовать право традиционное. Проще говоря, закон гор. Евкуров считает, что проблему можно решить насилием, штрафами, но это точно не так. Невест крали и продолжат. Но уже завтра могут украсть министра, а послезавтра, если представится случай, уволокут и самого главу республики. Несколько месяцев назад Кремль накрыл Ингушетию крышкой, как многим кажется навсегда. Ни щели, ни просвета. Понятно, что карманный парламент, прозванный театром теней, из года в год будет утверждать в должности новых посланцев Кремля, если вдруг Евкуров решит заболеть или состариться. Ясно, что ни одному присланному чиновнику не хотелось бы, чтобы из-за какого-то варварского обычая гибли люди. Но, увы, это издержки производства власти. Кремль возвращает Ингушетии советскую архаику, присылая своего варяга управлять республикой. Население обращается к архаике собственной, по необходимости, чтобы просто не жить в ситуации тотального произвола без всяких правил игры. И, кстати, наша архаика будет малость поразнообразней. Напомню, законы гор позволяют не только красть невест, но и кровнику всадить пулю в голову. Ингуши хорошо понимают, что адат и обычай не всегда соотносятся с правилами цивилизованного поведения. Но зачем же они будут ходить в присланной со стороны смирительной рубахе? Гораздо лучше облечься в родное рубище, пусть оно и выглядит не слишком опрятно. Премьер Медведев недавно назвал некоторые северокавказские этносы народами иной политической культуры. Тем самым еще и проавансировал нас. Какая уж там культура, давайте честно скажем. Нет ее и в помине. Зато есть невесты, которых можно умыкнуть, кони, которых можно увести, винтовка, которая является лучшим аргументом в любом споре. Да, мы загоняем себя в прошлое, но начало этому процессу положили вы. И вы, и мы поссорились с цивилизацией. Просто вы пошли в одном направлении, а мы в другом. Но ситуация обратима. У Кремля и Ингушетии всегда есть шанс. Если российское руководство желает привить населению республики более мягкие нравы, обучить толерантности, надо сделать одну очень простую вещь, а именно объявить о закрытии гетто и распустить всех капо по домам. Ингуши готовы говорить, дискутировать, признавать собственные ошибки, модернизироваться, наконец. Но только верните им современность, что предполагает право самим распоряжаться своей судьбой и жить под сенью закона. В этом случае ингушское общество вновь обретет активность, и поверьте, далекие кремлевские друзья, никто из ингушей, будучи в здравом уме и твердой памяти, не станет держаться за архаику, считая, что это единственно возможная форма самоорганизации. Мы в силах остановить варварство или даже полностью покончить с ним. Но для этого у нас должно появиться чувство ответственности за судьбу нашего общества. А сейчас ответственность за нее вы полностью взяли на себя. Вот и отвечаете за нашу дикость. Я совершенно уверен, что интеллигентность и цивилизация приходят и не являются следствием ограничений, налагаемых штрафами и другими мерами наказания. Только демократия способна превратить дикарей в зрелых и думающих граждан. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
В пятницу грузинские правозащитники обвинили Министерство внутренних дел в проведении неквалифицированного и предвзятого расследования. У Ассоциации молодых юристов и неправительственной организации 42-я статья Конституции возникли претензии к делу Васила Ламсадзе, против которого было выдвинуто обвинение в нападении на замначальника управления полиции города Рустави. Хотя правозащитники заявляют, что на самом деле гражданин Ламсадзе оказался жертвой нападения со стороны полицейского, рассказывает Мзия Парисишвили.
Дело Васила Ламсадзе в поле зрения правозащитников попало после того, как НПО «Зона Ньюз» распространила его фотографии, на которых он был запечатлен жестоко избитым. О его внешнем виде, как утверждала НПО, позаботились полицейские при задержании в городе Рустави 27 октября. Изучив подробности инцидента, Ассоциация молодых юристов и НПО 42-я статья Конституции заявили о наличии признаков превышения полномочий со стороны сотрудников, в частности, заместителя главы управления городского полиции Рустави Заала Адамия. Глава пресс-службы МВД Нино Георгубьяни 7 ноября в ответ сообщила агентству Интерпресс Ньюс, что судимый многократно Васил Ламсадзе пытался отобрать табельное оружие у руставского высокопоставленного чиновника полиции, а потом скрыться. Однако полицейский смог отразить нападение и вызвал на помощь коллег. В ходе задержания травмы получили как полицейский, так и задержанный. Это заявление вызвало возмущение правозащитников. Сегодня на совместной пресс-конференции представители НПО обвинили МВД Грузии в стремлении представить дело в одностороннем виде. Особое возмущение у главы Ассоциации молодых юристов Кахико Жоридзе вызвали следующие слова.
Заявление отмечается, что Васил Ламсадзе судим многократно. Но когда мы говорим о возможном физическом оскорблении гражданина полицейским, какое к этому отношение имеет судимость человека? К тому же, на самом деле, Васил Ламсадзе судим однажды, а не многократно, как это утверждает глава пресс-службы МВД.
Глава Ассоциации молодых юристов Каха Кожуридзе назвал слова Нино Георгубиани постыдными. Версия следствия и показания понятых, в роли которых также выступали полицейские, оказались неубедительными для городского суда Рустави. Каха Кожуридзе зачитал журналистам фрагмент из заключения судьи, в котором говорится о причинах отказа избрать для Ломсадзе в качестве меры пресечения содержания под стражей.
Показания свидетелей недостаточно убедительны. Они настолько идентичны, что даже орфографические ошибки одинаковы.
Правозащитники сомнительным считают и тот факт, что уголовное дело возбуждено не по факту, а сразу же против Ломсадзе. Высокопоставленный чиновник полиции Зала Дамия без всякого разбирательства признан пострадавшим. Представители НПО, ссылаясь на итоги альтернативной экспертизы и показания непосредственных свидетелей, которых так и не допросили, считают, что жертвой скорее является Ломсадзе, нежели замначальника управления полиции Рустави. Глава пресс-службы Нино Георгубиани не откликнулась на критику со стороны правозащитников. Отказала она в комментарии «Эху Кавказа». Это не первый случай, когда ведомство Ираклия Гарибашвили и непосредственно глава его пресс-службы попадают в центр скандала. 10 октября за своих подчиненных заступился сам Ираклий Гарибашвили. Тогда правозащитники заявили о том, что полицейские избили человека. Гарибашвили призвал НПО позаботиться о собственном имидже и не распространять дезинформацию, дать, наконец, полиции возможность нормально работать. Министр неоднократно вступался за честь мундира, говорит глава Центра по правам человека Олег Оцкитишвили. При этом он отмечает, что после смены власти ощутимо снизилось количество случаев насилия и превышения полномочий со стороны полицейских. Тем не менее, традиция защищать своих жива и сегодня. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жители примерно 2000 сел Грузии для отопления своих домов используют дрова. Эту статистику предоставила организация «Сеть кавказских природоохранных неправительственных организаций». В ее исследовании также говорится о проблемах населения, связанных с добычей лесных ресурсов. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
В сети кавказских природоохранных НПО разделяют проблему управления лесным фондом Грузии на две части – активное уничтожение лесных ресурсов и проблемы населения сел семи регионов страны, связанные с добычей дров. В исследовании, подготовленном этой организацией, говорится, 96% населения Рача-Личхуми и Квемус-Ванети отапливается дровами. В остальных регионах эта цифра варьирует от 75 до 91%. Была определена и динамика изменения лесов. Из года в год ухудшаются рекреационные способности и эстетические ценности лесов из-за их вырубки, рассказывает координатор природоохранных проектов Грузии сети кавказских природоохранных НПО Резо Гетиашвили.
Необходимо подробнее изучить потребности населения и то, как и насколько леса могут удовлетворить эти потребности. Необходимо провести инвентаризацию лесов страны, то есть определить, сколько древесных ресурсов имеется в этих лесах и какое количество этих ресурсов необходимо для отопления населению.
В случае, если ресурсов достаточно, необходимо снять все ограничения, связанные с добычей дров, продолжает Гетиашвили. Если же нет, государство должно предложить населению другие альтернативы. Одной из таких в сети НПО считают газификацию этих сел. На вопрос, как продвигается этот процесс в Министерстве энергетики, мне ответили, что до конца 2014 года газифицированы будут 252 села, в которых проживает около 86 тысяч семей. Однако сел, жители которых до сих пор отапливают свои дома дровами, около 2000, говорится в исследовании НПО. В одном из таких, в регионе Рача-Личхуми, проживает Томас Метривели. Он сетует на то, что Министерство охраны окружающей среды до осени не выдает лесорубам разрешение на заготовку дров, и это проблема.
У нас горный регион. Осенью, когда уже начинаются дожди, грузовая машина в лес уже подняться не может, поскольку дороги в нашей местности плохие. Вот и остается половина населения сел без дров на зиму.
Еще одна проблема населения Онского района региона Рача-Личхуми связана с большими затратами на заготовку дров, рассказывает региональный координатор сети кавказских природоохранных НПО Нана Сухадзе.
Местное население за неимением собственных грузовых машин нанимает специальный транспорт, который есть у лесорубов. На это им необходимо от 550 до 700 лари, а в итоге они получают около 5 кубометров дров.
Разрешение на использование лесных ресурсов выдается сроком на 1 год, и в этом глава Национального лесного агентства Министерства окружающей среды Грузии Бедзина Георгубьяни видит серьезную проблему.
Чаще всего этим разрешением пользуются в регионах такие группы людей, которые владеют предприятием по переработке древесины. Они незаконно вывозят из леса большое количество дров и продают их.
Поэтому Министерство охраны окружающей среды подготовило ряд регуляций, которые планируется внести в виде поправок в Лесной кодекс Грузии. Через 10 дней соответствующие изменения в закон будут представлены на заседании правительства. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 10 ноября, в Сухуми, Тбилиси, Цхинвале, 21 час 30 минут, а в Праге – половина седьмого. Как обычно в это время с новостями региона – Любовь Поматова.
Грузия будет стараться перевести диалог с Россией в рациональные рамки, заявил новый избранный президент Грузии Георгий Маргвелашвили. В эфире российского Первого канала сообщает портал «Новости Грузия». «Я был очень рад получить поздравления от патриарха Московского и всея Руси. Это был тот фон, который очень важен для нас, как для двух православных народов», сказал Маргвелашвили в эфире программы «Воскресное время», которая транслировалась на Дальний Восток. По его словам, поздравления подчеркнул, что раны, которые были созданы политиками, должны быть заживлены людьми, духовными людьми, ориентированными на добрососедские отношения. Он отметил, что политики в первую очередь не должны мешать восстановлению связей, так культурные, экономические, родственные и эмоциональные связи дадут свои ростки. «Мы сделали шаг в аспекте снижения напряженности. Мы декларировали, что будем стараться перевести наш диалог с агрессивного отношения в национальные рамки», отметил Маргвелашвили. Избранный президент Грузии Георгий Маргвелашвили рассматривает возможность визита на Олимпиаду в Сочи. По его словам, это могло бы стать хорошим началом для снижения политической напряженности между Грузией и Россией, передает агентство РИА Новости. «Мы смотрим на Олимпиаду с ожиданием того, что эмоция доброй спортивной воли даст старт каким-то новым отношениям не только в России, но и во всем мире. Мы начинаем с проблематичной точки, когда уже, к сожалению, произошли очень трагические явления. Сейчас мы постараемся не причинить боли друг другу», — сказал Маргвелашвили. Государственный флаг Грузии вновь поднят над резиденцией президента в Тбилиси, сообщили «Новости Грузия» сегодня, 10 ноября, в пресс-службе главы государства. Флаг с четырьмя сердцами, знамя бывшей правящей партии «Единое нацдвижение», был поднят накануне над президентским дворцом, сменив государственный флаг страны за неделю до инаугурации нового президента Грузии. Правительство Грузии расценило инцидент как нарушение правил использования государственного флага. А в администрации Саакашвили сообщили, что флаг вывешен на один день в связи со съемками музыкального клипа, и государственный флаг будет возвращен на место в воскресенье после полудня. Президент Грузии Михаил Саакашвили счел абсурдными упреки в игнорировании государственного флага Грузии, заявив, что никто не гордится этим флагом так, как он.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Следующий раунд женевских дискуссий может стать переломным в пятилетнем переговорном процессе. В среду участники дискуссии договорились, что попытаются завершить работу над совместным заявлением о неприменении силы. Если им удастся прийти к соглашению, документ будет принят до конца этого года, рассказывает Олеся Вартанян.
Договор о неприменении силы является центральной темой женевских дискуссий. Пятый год подряд все попытки найти единый подход к этой теме завершаются провалом. На этот раз все иначе, уверяют участники переговоров. Во время вчерашней встречи они обсудили проект текста. А некоторые участники даже высказали готовность выступить совместным заявлением сразу, хотя грузинская сторона предложила не торопиться с принятием окончательного решения.
Проблема в том, что мы не должны торопить события, потому что У нас есть предложение к этому заявлению, которое еще не рассматривалось. Мы предлагаем не спешить, и те предложения, которые есть у грузинской стороны по улучшению этого текста, рассмотреть.
Говорит глава грузинской делегации Давид Залкалиани. Грузинский дипломат отказался раскрывать подробности. Он лишь сообщил, что в ближайшие несколько недель грузинская инициатива будет направлена международным посредником женевских дискуссий, которые чуть позже ознакомят с ним Москву, Сухуми и Цхинвали и выслушает их соображения на сей счет. Бывший глава грузинской делегации Сергей Капанадзе, а ныне один из учредителей МПО «Ассоциация за реформы», не верит в то, что прорыв возможен. За 5 лет, по его словам, участники дискуссий успели перебрать несчетное количество возможных вариантов подписания соглашения. Однако в конечном счете все упиралось в нежелание России взять на себя в качестве стороны конфликта обязательства о неприменении силы.
Вот после того, как Россия это заявление сделает, тогда уже участники женевских переговоров, которые, как мы знаем, там сидят как бы в личных качествах, да, а не представляют какие-нибудь государства, потом вот эти уже участники, они могут приветствовать, что все участники переговора в том или ином формате взяли в одностороннем порядке обязанности применять силу.
Говорит Капанадзе, в случае, если Россия вновь откажется давать обязательства, а абхазская, грузинская и юго-осетинская стороны сделают совместное заявление, позиции Грузии будут серьезно подорваны, подытожил один из учредителей Ассоциации за реформы. Российская сторона пока никоим образом не выражала готовности брать на себя какие-либо обязательства за пределами традиционной логики взаимоотношений с Грузией. Более того, по завершении вчерашней встречи глава российской делегации на женевских дискуссиях Григорий Карасин выразил сожаление, что, несмотря на смену руководства в Тбилиси, пока не видно серьезных изменений в позиции его грузинских коллег по переговорам. Этот факт вызывает недовольство и представителей двух де-факто республик.
Грузинские представители нового руководства, кажется, заняли позицию максимального затягивания времени. Создается впечатление, что они пока не очень хорошо знают, как себя вести в условиях отсутствия обычного диктата со стороны старой команды президента Саакашвили и чего все же грузинам следует добиваться в Женеве.
Говорится в заявлении МИД де-факто Республики Абхазия. Подобная реакция в Тбилиси никого не удивила. Давид Залкалиани признался, что еще во время встречи почувствовал какую-то нервозность представителей Сухуми и Цхинвали.
Я думаю, что у представителей Абхазии и Цхинвальского региона есть какая-то нервозность и спешка, чтобы как-то все сразу завершить. Но я думаю, что это очень серьезные вопросы, и мы не должны завершить все на одном этапе. Мы должны продолжить работу над всеми этими вопросами, потому что там очень серьезный вопрос.
Это были слова замминистра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжает тему Олег Кусов, который побеседовал с руководителем политологического центра «Север-Юг» Алексеем Власовым.
Григорий Карасин выразил сожаление, что, несмотря на смену руководства в Тбилиси, пока не видно серьезных изменений позиции его грузинских коллег по переговорам. Как вы объясняете вот такую ситуацию?
Ну, я думаю, что раунд переговоров совпал со сменой окончательной политического руководства Грузии, но это не означает, что Тбилиси был готов выйти на переговоры с какой-то новой повесткой дня. По сути дела, продолжается тот же процесс, те же тенденции, которые мы наблюдали на протяжении последних нескольких раундов переговоров. И протокольно каждая из сторон высказала, значит, свое пожелание, чтобы в будущем отношения Москвы или отношения Тбилиси изменились, но пока этот вопрос, как мне кажется, с мертвой точки сдвинуть едва ли удастся. И не нужно подходить к нему с завышенными ожиданиями, как это сделали некоторые эксперты. Пока на столе лежат в сущности те же карты, которые лежали в эпоху Саакашвили.
Ну вот есть мнение, что в декабре будет последний раунд женевских дискуссий. Как вы к этому относитесь? Возможно такое?
Я думаю, что такой сценарий возможен, но маловероятен, скажем, меньше 50%.
Все-таки в Тбилиси есть такие, знаете, такие вот сигналы, что, возможно, вот в декабре мы что-то и рассмотрим. Все-таки это какая-то новая, да, позиция.
Да, я понимаю, но похоже, что эта позиция еще не окончательно оформлена. И вообще возможен такой вариант, что уход, скажем, временный или окончательный Иванишвили в тень, он инициирует такие процессы внутри грузинской мечты, когда вообще вопросы внешней политики Грузии и отношения с Россией на какой-то момент отойдут на задний план. И сейчас это не та ситуация, в которой можно формировать новые предложения, новые условия и пытаться, значит, сменить вектор переговорного процесса. Скорее, все-таки 2014 год, и только в режиме степ-бай-степ. Пока слишком много, еще раз подчеркну, ожидали эксперты и некоторые политики, но для коренного прорыва не было никаких, по большому счету, предпосылок. Появятся ли они после декабря 2013 года? Посмотрим.
С руководителем Центра «Север-Юг» Алексеем Власовым беседовал Олег Кусов.
Эхо Кавказа.
Продолжает программу рубрика «Взгляд из». Слово главному редактору радио «Эхо Кавказа» Андрею Бабицкому.
Почему-то очень многие образованные люди в Грузии посчитали головокружительный пассаж Бедзина Иванишвили, когда он заявил о том, что уйдет в затвор, если его кандидат в президенты не одержит победу в первом же туре выборов, попыткой надавить на общество, неприкрыто шантажировать его, запугать избирателя, чтобы он отдал свои голоса Маргвелашвили. Мне кажется, это ошибка. Иванишвили сказал ровно то, что хотел. Если народ по небогатому своему разумению из-за ребячества ли в силу любых причин не сделает то, что он должен, по мнению Иванишвили, то Иванишвили будет вынужден оставить его народ как недостойной заботы и внимания. Здесь не было, как и в других жалобах, призывах Иванишвили никакого хитроумного расчета, даже тени лукавства, как не бывает в тарелке вегетарианца куска кровяной говядины. Собственно, простодушие и специфическая честность грузинского олигарха давно не секрет. Он действительно ушел бы, если бы народ оказался ему не вровень. Об этом, только и об этом, Иванишвили хотел сообщить своему переменчивому, как ветер, избирателю. Что же все это значит? А очень просто. Червильский сиделец полагает свою нынешнюю власть над Грузией, укорененной не в демократии, а в трансцендентном. Для верующего человека источником такой власти является высшая божественная сила. В любом случае, легитимность Иванишвили опирается не на демократическую процедуру выборов, и он, скорее всего, понимает как техническую формальность. Это патерналистская модель управления, внутри которой отношения строятся как в семье. Дети не выбирают отца, поэтому ни о какой демократии речи идти не может. Но у отца есть нравственный долг перед семьей. Он должен быть добр, мягок, терпелив со своими доставляющими кучу хлопот отпрысками. Он обязан их кормить, воспитывать, давать образование, учить ориентироваться в полном опасности мире. Надо отдать должное Иванишвили, он старался быть и даже отчасти был добрым по мере возможности щедрым, справедливым и заботливым. Но дети могут предаться пороку, пойти наперекор родительской воле, выбрать кривую дорожку. В этом случае родитель вправе изгнать их и лишить своей любви и заботы. Именно это и собирался сделать Иванишвили в случае, если бы выборы не завершились в первом туре победой его кандидата. Теперь, когда мы разобрались с его упомрачительной выходкой перед выборами, попробуем ответить на вопрос, как будет функционировать формируемая им модель власти. Я предполагаю, что пресловутое гражданское общество, об уходе в которое все время говорит Иванишвили, это формально не связанный с властью номинально удаленный морально-нравственный авторитет, воля которого должна быть непререкаема в том, что касается государственных дел. Думаю, Иванишвили уходит для того, чтобы показать, как мало значит позиция, пусть и высшего, но чиновника в сравнении со статусом отца своего народа. В отличие от саакашвилевского режима, опиравшегося на избранных, на лучших, модель Иванишвили более гуманная. Отец любит своих детей, не выделяя кого-то одного. Послушных, непокорных, талантливых, убогих, каких угодно. Родительская любовь должна обнимать всех без исключения, поскольку она не имеет цели. Она просто любовь. Но эта модель крайне несовременна, архаична, поскольку в такой традиционной семье, какой, полагаю, мыслит себе государство Иванишвили, отец может вынести суждение о детях. Они же о нем нет. Эта модель будет работать некоторое время, пока Бедзине Григорьевичу хватит денег и идей, чтобы люди хоть немного жили лучше. Но его странности будут накапливаться, порождая непонимание, как сейчас. А дальше появится раздражение, которое Иванишвили, как показали его встречи с журналистами и общественниками, не понимает и терпеть не готов. Мораль и нравственность, как бы ни утверждали обратное, это основа любой политики. но они формализованы в законах, которые утверждаются народом или его представителями. Ни один человек сам по себе в современном государстве, каковым, несомненно, является Грузия, не может быть источником власти, пусть даже и беспредельно доброй и справедливой.
Это был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
В четверг в зале судебных заседаний МВД самопроглашенной Республики Абхазия продолжился процесс по делу о покушениях на жизнь Александра Анква. На суде приступили к оглашению обвинительного заключения, а суд под председательством судьи Верховного суда Романа Кварчия обещает затянуться, продолжает Виталий Шария.
Для Абхазии весьма непривычны подобные судебные процессы с такой усиленной охраной, таким количеством зрителей, досмотром их личных вещей и проверкой металлоискателем при входе в здание МВД, кстати, не только зрителей. В начале сегодняшнего заседания один из 11, целая футбольная команда адвокатов подсудимых, Константин Чигава, сделал заявление, в котором, во-первых, выразил недоумение по поводу того, что и адвокатов подвергают досмотру. Неужели, мол, недостаточно их адвокатских удостоверений? Во-вторых, сказал о том, что к нему подходили некие люди и оказывали психологическое давление. Неужели он не знает, кого защищает и так далее. Все семеро подсудимых сидели в двух кабинках с пуленепробиваемыми стеклами за спинами своих адвокатов. Один из них был в марлевой маске, скрывавшей его лицо. Другой в ходе заседания так, наверное, разнервничался, что закурил. Председательствующий на суде возмутился этим и попросил конвоиров присесть. Данное действие. В качестве представителей потерпевшей стороны, погибших военнослужащих Государственной службы охраны Ремзика Цугба и Тенгиза Пандария, сегодня вступили в дело адвокаты Фрида Лазба, Кристина Лазба и Астанда Камлия. Лишь спустя полчаса после начала заседания, после решения всех процедурных вопросов, государственные обвинители, первый зам генпрокурора Республики Абхазия Дамир Квициния, начальник уголовно-судебного управления Генпрокуратуры Мимоза Цужба, приступили к оглашению обвинительного заключения. Обвинительное заключение насчитывает более 1000 листов. Как известно, первые покушения на жизнь Анкваба произошли вскоре после того, как он в 2005 году возглавил правительство Абхазии. Но следствие располагает информацией лишь о покушениях, совершенных в 2007-2012 годах. Перечислив обвиняемых, Дамир Квициния начал с первого из них.
Барцис Хамади Константинович в 2007 году, более точное время следствием не установлено, участвовал в деятельности устойчивой вооруженной группы, созданной Арджунба Павлом Харитоновичем, в целях нападения на граждан, посягательства на жизнь государственного деятеля, премьер-министра Республики Абхазия и сотрудников правоохранительных органов. Арджунба ПХ примерно в июне 2007 года, более точное время следствием не установлено, являясь создателем устойчивой вооруженной группы, вовлек в нее борцист Тамази Константиновича, которого посвятил план совершения посягательства на жизнь Анклаба и поручил ему найти лиц, могущих исполнить данное преступление. Борцист, реализуя преступные намерения создателя банды Арджунба, направленный на посягательство на жизнь премьер-министра Республики Абхазия Анклаба Александра Золотинсковича для прекращения его государственной и иной политической деятельности, а также из мести за такую деятельность, в связи с активизацией последних мер, направленных на стабилизацию политической и экономической обстановки Республики Абхазия. В мае-июне 2007 года для участия в деятельности банды привлек своего родственника Читанава Эдуарда Эдуардовича, которому Арджунба получил за денежное вознаграждение в сумме 10 тысяч долларов США совершить посягательство на жизнь Анклаба.
Поскольку в отношении каждого нового обвиняемого повторялись все те же слова и обороты, одна сидевшая рядом со мной журналистка сразу не поняла, не перепутались ли в папке страницы. Я успокоил ее, все правильно. Слушания сегодня длились недолго, и где-то в обед был объявлен перерыв до 14 ноября. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В рубрике «Гость недели» побывал юго-осетинский театральный режиссер Тамерлан Зуцев. С ним беседовала Кетти Бочаришвили.
Ну, давайте начнем не с творческих, а с технических вопросов. Насколько я знаю, сегодня в Цхинвале сложно осуществлять театральные постановки, поскольку здание театра не восстановлено. Если образно выражаться, у вас нет своего дома. На какой стадии сейчас решение этого вопроса, и если он вообще решается?
Ну, этот вопрос ежегодно обсуждается, и руководство старается как бы решить этот вопрос. Почему как бы? Потому что не всегда удается, как бы по их возможностям. И весь вопрос в том, что в этом году должны были начать или вообще решить этот вопрос. Я думаю, что я так предполагаю, у нас могу быть не очень верным в этом вопросе, но считаю так, что и следующий год не будет решен этот вопрос восстановления театрального здания. Скорее всего, это будет 15-й год.
А в чем проблема? В чем загвоздка? В финансировании?
Он... Да, конечно, финансирование, потому что театр — это же не частный дом, который можно быстро построить и сделать, потому что это специальное, можно сказать, здание, предназначенное для таких театрально-зрелищных мероприятий, которые необходимо строить не один год, а где-то года три точно понадобится для того, чтобы это все возвести и сделать так, как нужно.
Но в программу это заложено, да?
Да, конечно, обязательно, потому что эта программа заложена, и я думаю, что это скоро начнется. Хотя как бы, никто уже, можно сказать, не очень верит, и все под сомнением, но я думаю, что я из тех, кто верит.
И это обещают построить новое здание совершенно.
Да, конечно, это будет новое здание, конечно, это сохранит фасадную часть, как бы, историческую в этом плане, но все остальное, это будет современное здание.
Ну, это радует. А труппа у вас сохранилась в прежнем составе, или актеры все же стараются найти себе работу где-нибудь, ну, еще, например, в Северной Осетии?
И труппа сохранилась, потому что труппа, она никуда не разбежалась, она работает здесь в полном составе, и даже в этом году пополнение труппы было выпускниками Щукинского училища. Двое выпускников приехали обратно, и здесь работают уже вместе с основной труппой.
А эта профессия популярна у вас? Актерская профессия? Ну, будем говорить, и режиссерская тоже.
Конечно, конечно, это не то, что популярно.
Несмотря на то, что она, в общем-то, не приносит большого заработка. Давайте будем говорить.
Да, конечно, это одно из главных, можно сказать, минусов того, что это не приносит большого заработка, но актеры, очень уважаемые люди в Южной Осетии, просто как и в Северной Осетии, но вспомните такие великие имена, это как Болот Хабсаев и другие, в том числе и Бибу Ватаев, у нас Гадавик Абараев, Людмила Голованова, и любого спросите человека в Осетии, кто они такие, они вам скажут и будут даже гордиться этими именами.
Ну, вы все-таки ведь умудряетесь сейчас ставить спектакли. Где? Вот вы, я знаю, у вас на телевидении своя авторская программа. Вы не пробовали ставить телеспектакли? Это ведь хорошая возможность, чтобы занять театральную труппу.
Вы знаете, само здание телевидения тоже наполовину восстановлено, потому что я-то рад за то, чтобы вторая часть здания, где находится большая студия, если бы эта студия была восстановлена, то никаких проблем с телеспектаклями уже давно бы не было. Вы же понимаете, что любой телеспектакль, он все равно требует какого-то пространства, в котором бы помещалась хотя бы маленькая доля декораций.
Сейчас вы над каким все-таки спектаклем работаете? Или...
Я сейчас работаю в труппе Егосинского театра над спектаклем «Мольера. Мещанин во дворянстве». И в ближайший месяц будет премьера этого спектакля.
А что-нибудь из, так сказать, жизни Южной Осетии у вас есть в репертуаре?
И вы хотите сказать, из современных пьес, да?
Да, конечно.
Да, у меня, то есть в моем личном режиссерском портфеле есть, конечно, такие пьесы, и одна из таких пьес — это пьеса Голованова «Люды», «Дорога в рай». И она как раз о современной жизни, и тем более о современной молодежи. Я думаю, что в скором будущем тоже, то есть в следующем году, я думаю, что приступлю к этой постановке, если, конечно, театр одобрит, опять же, в репертуаре этот спектакль.
А вот из каких, какой из ваших прошлых работ вы гордитесь больше всего?
Вы знаете, это, конечно, такой вопрос. И тех работ, которые я сделал в прошлом, я не могу сказать, что что-то из них такое не горжусь тем, я горжусь Юрием Цезарем, который я поставил, горжусь спектаклем «Пир» по многим трагедиям Пушкина, горжусь спектаклем по Эйсе Бекета, «Воздание Габо», и так можно говорить о других пьесах, тем более о национальной классике, это пьеса, спектакль по пьесе Элбис Добритаева «Амран», «Прометей». То есть есть вещи, которыми горжусь. Но возвращаться к ним, конечно, не хочется, потому что это, опять же, пройденный этап, хочется чего-то нового, чего-то интересного, хочется взяться за современную драматургию, именно сегодняшнюю драматургию, которая современным языком написана. И есть уже люди, которые работают, я плодотворно работаю с московским драматургом Дмитрием Ненченком, который готовит мне сейчас пьесы, которые называются «Евангелие от Иуды».
Спасибо.
С Тамерланом Дзуцевым беседовала Кити Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
Все чаще на улицах Тбилиси можно встретить девушек с нестандартными прическами, вызывающими не только удивление, но и множество вопросов у окружающих. И в самом деле, обладательниц афрокосичек трудно не заметить, и к ним все чаще обращаются с просьбой рассказать, где можно заплести в Тбилиси настоящие дреды и как отличить подделку от профессиональной работы. Рубрику «Городской репортаж» подготовил Михаил Егиков.
Более сотни, а то и двух сотен мелко заплетенных косичек всевозможных цветов и оттенков – это не просто попытка выделиться из толпы. Ирис Дмитриева вот уже более года как плетет афрокосички не только на своей голове, но и множество увлекающихся этим клиентов. Она утверждает, что вплетение искусственного волокна каниколона в волосы не просто безвредно, но и практично.
Этот материал, начнем с того, что он гипоаллергенный. Практически ни у кого он не вызывает какого-то дискомфорта. Он не портится за то время, пока человек носит афрокосички, то есть за эти от 3 до 6 месяцев. Плюс ко всему, это удобная прическа, потому что она не требует расчесывания, частого мытья, просто потому что волосы не загрязняются так быстро, заплетенные в косички, и она не требует укладки.
Существует множество разновидностей афрокосичек – дреды, расты, брейды, зизи и так далее. Во всех случаях вплетается искусственный материал, поскольку в вашей шевелюре вряд ли хватит естественного объема, если вы не представитель негроидной расы. Из-за постоянных вопросов, которые задаются носителям афропричесок, Ирис подумывает, а не заказать ли специальные футболки с ответами на них.
Первым пунктом, естественно, стоит вопрос, моем ли мы голову. Да, мы моем ее, она у нас чистая. Второй вопрос – это наши ли это волосы, особенно когда ходишь с ярко-розовыми, ярко-синими или какими-то такими зелеными дредами. Третий вопрос – будем ли мы потом бриться на лысо. К счастью, нет, мы не будем бриться на лысо.
Название «дреды» или «дредлоки» происходит от английского «dreadlocks», что можно перевести как «устрашающие локоны». Кстати, эта разновидность афропричесок понемногу набирает популярность в Грузии и среди мужского населения, в то время как на Западе увидеть парня с дредами – дело вполне привычное. Бытует мнение, что их не просто заплетают, но и смазывают воском в процессе создания. По словам Ирис, это халтура, которая явно указывает на непрофессионализм мастера. Кстати, специалистов по плетению афрокосичек называют брейдерами. Вот что послужило главной причиной для Ирис освоить это ремесло.
Все началось с того, что я много лет назад еще мечтала стать обладательницей африканских косичек. Еще лет, наверное, 10 тому назад, когда речь не шла ни о каких приобретениях по интернету, каких-то материалов, статей в сети. Ну, по прошествии этих самых 10 лет стало возможно что-то узнать. И это все вылилось в огромное желание украсить свою голову энным количеством африканских косичек.
Поиск салонов в Тбилиси, где можно было сделать столь экстравагантную в условиях сегодняшней Грузии прическу, привел Ирис к разочарованию. Оказалось, что стоимость такой услуги варьируется от 500 до 800 лари. Сделать эту прическу доступной для всех стало главной целью нашей героини.
Люди, которые ходят ко мне, это молодежь, это студенты, это представители каких-то творческих профессий, у которых не очень большой заработок.
Приобрести качественные искусственные пряди в Тбилиси тоже оказалось не совсем удачной затеей.
Один из салонов предложил мне материал по цене, которая раз, наверное, в 20 превышала реальную стоимость. Если упаковка каниколона в Америке стоит в среднем 2,5-3,5 доллара, то здесь мне предложили ее за 70 лари, одну упаковку. На прическу в среднем уходит 6 упаковок.
Столь завышенные цены Ирис объясняет отсутствием в Грузии должного спроса на афропрически, позволяющим салонам устанавливать произвольные цены. Сама Ирис работает на дому, выписывая все необходимое по интернету. Трудится она в одиночку, без ассистентов, что делает процесс плетения косичек внушительно долгим, занимающим в среднем от 8 до 15 часов. Кстати, как показывает практика Ирис, устает от этого больше не мастер, проводящий все это время стоя на ногах, а смирно сидящий клиент. Однако бывали случаи, когда весь этот труд оказывался напрасным, и девушки, несмотря на восторженные отзывы друзей, так и не адаптировались к новым ощущениям и дополнительным 600 граммам на голове. Но это исключение. Однажды поносив афрокосички, большинство девушек когда-нибудь обязательно к ним возвращаются. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На него вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.